Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И в гостях у нас сегодня замечательный фотограф, актер Владимир Мишуков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Мишуков родился в 1969 году в Москве, окончил Российскую академию театрального искусства. На счету у Мишукова более 15 ролей в кино. Помимо актерской работы, профессионально занимается фотографией. Член Союза фотохудожников России и Союза журналистов Москвы. Женат, отец 4 детей.
Мы представляем вас и как актера, и как фотографа, хотя, наверное, вы... Хотя вот я даже не знаю, для вас-то какая идентичность все-таки более насущная?
Нет принципиальной границы. Я думаю, что и то имеет место быть. Если говорить про профессию, то у меня диплом актера театра и кино. Но после окончания я немножечко поработал по профессии, а после перешел на другую территорию, которая, в общем, на мой взгляд, не в перпендикуляре, а и та, и другая. Это артистическая профессия, это артистическое поле.
Вы знаете, как я впервые...
Арт-поле, конечно.
В СМИ еще добавляют к фотографу и актеру отец 4 детей.
Да-да-да.
Возможно, это как титул, как регалию такую.
Да, не знаю, думаю, что это чрезмерно.
Поговорим об этом, да, поговорим. Вы знаете, я просто хотела поделиться с вами одним своим впечатлением, уже довольно давним, 2004 года, когда впервые увидела ваши фотографии в альбоме к фильму «Возвращение» Андрея Звягинцева. Когда смотришь фильм, складывается определенная система координат в голове и космос некий. Вот он выстраивается совершенно четко, да, когда ты смотришь хорошее, глубокое кино. И вот сейчас будут фотографии к фильму, ну, наверное, это будут некие иллюстрации. И тут я открываю ваш альбом и понимаю, что это еще один космос. И он настолько самобытный, что он не умещается у меня в сознании. Я вглядываюсь в каждую фотографию, и я понимаю, что могу зависать там, в течение часа, например, над каждым снимком. Я хотела вам сказать большое спасибо за это удивительное переживание, потому что я очень помню некоторые снимки до сих пор, прям вот четко они у меня в голове, и рекомендую, конечно, нашим слушателям, если хочется таких подлинных переживаний, да, настоящих таких переживаний, откройте фотографии Владимира Мишукова, подборки есть в интернете.
Но сначала лучше все-таки посмотреть фильм «Возвращение», хотя бы потому, что там изначально они делались именно в ткани этого фильма, и фильм заканчивается некоторыми фотографиями. То есть два действующих лица, главных, два мальчика, помимо того, что они ведут рукописный дневник, они все это еще, как это называется, фотографируют, ведут фотолетопись. И, в общем, вот это было предоставлено режиссером, моим другом Андреем Звягинцевым, мне с такой короткой формулировкой: «Вов, делай все, что хочешь, я тебе доверяю». И я в течение месяца был с этими двумя людьми очень плотно. Мы жили в одном номере, я фактически их на время отсутствия их вне дома, без родителей. Я был таким своеобразным бэбиситером.
У двух мальчишек.
Да, благо у меня мой сын тоже был вдали от меня. Мы были там, в Ленинградской области, а сын был в Москве. И, соответственно, мы как-то так восполняли у меня. И я как бы ретранслировал на них как бы свою тоску о своем ребенке, они, может быть, о своих родителях. И мы достаточно плотно жили, и там много фотографий, где... Скажем так, ну, понятное дело, что это персонажи фильма, но, с другой стороны, это просто вот они реальные, и часть вот этих, часть этой реальности, скажем так, она влилась в ткань уже самого фильма. И для Андрея это было принципиально, и для него было принципиально важно заканчивать именно этими фотографиями, потому что они свидетельствовали о другом. Чуть-чуть. Не совсем о том, что было в фильме, потому что в фильме, ну, вы помните всю атмосферу и все, что там, как бы всю температуру. А вот эти фотографии были таким свидетельством счастья двух этих детей, потому что, несмотря на то, что происходит вне, внутри человека может быть совершенно, как бы сказать, совершенно другая другое впечатление о жизни.
Смотрите, какая интересная получается штука. Фильм «Возвращение», я думаю, что многие наши слушатели его видели, но стоит напомнить основную канву, фабулу. Да,
да.
Вот, отец двоих детей внезапно возвращается, откуда ни возьмись, в семью, и уходит, их мама отпускает... вместе
поход.
С отцом в поход. Они едут в глухое довольно-таки место, и конфликт между этими двумя сыновьями, к которым внезапно возвращается отец, в смысле, между сыновьями и отцом, да, он очень острый. И вот кончается все трагически, потому что отец погибает, и если пересказывать эту историю вот так, как сделала сейчас это я, ну, это такая какая-то ужасная социальная драма. На самом деле, все, кто видели фильм, я думаю, согласятся, что это фильм-притча, что это фильм об отношениях, ну, когда отец появляется в картине, это всегда отношения человека и Бога, потому что отец — это метафорический образ Бога, и... раскрывается, начинает раскрываться какая-то вот совершенно иная реальность. А вы при этом наблюдаете за тем, что происходит, да, и высвечиваете какую-то вот ту грань, которая, может быть, даже и в ткань притчи не вошла. Вы же о радости говорите. Вот эта радость, да, она у вас не только в цикле фотографии к фильму «Возвращение», она у вас и в цикле про семью, она у вас и в цикле «Близкие люди», она у вас везде, где только не возьми.
И радости ваши никто не отнимет от вас, да. Ну, конечно, это же все очень очевидно и понятно, потому что, в общем, это, как бы, скажем так, главная тайна и главная загадка веры любой. Если ты не испытываешь радость, если ты не устремлен к радости, ну и вообще к разгадыванию этого самочувствия, состояния, то, может быть, вообще все напрасно. А жизнь предлагает очень много в другую сторону. Она предлагает как раз все вопреки, то есть все безрадостное, очень много обрушивается на жизнь человека, а ему все равно говорится из многих источников религиозных, говорится о том, радуйся, 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 все равно радуйся. Тебе плохо, ты упал, ты сломал ногу, радуйся. У тебя там т.д. и так далее. Радуйся.
Почему можно радоваться, когда ломаешь ногу?
Ну, надо разгадывать, это зашифрованная информация. Зашифрованная информация, я думаю, что это... Это такие иероглифы, которые, в общем, чем жизнь является, я так думаю. Это не буквально все.
Можно я позволю себе вернуть нас с небес на землю? Мы потом на небеса обязательно, надеюсь, вернемся. Мы вернемся потом.
Я бы тебе не противопоставлял. Я думаю, что небеса и земля, это, в общем,
я уж тоже не готов был бы противопоставлять. Скорее просто с разных концов, с разных углов зрения на одно и то же. Все равно фильм «Возвращение», так или иначе, фильм на материале отношений детей и отца. Настоящих детей и отца. Семьи. И я не случайно вас вначале как-то так вот упомянул, что про вас говорят как про отца четырех детей. И я вот о чем хотел бы спросить. Все-таки любая работа художника, она и на художника самого тоже влияет. То есть ты выходишь из процесса творческого другим, нежели то, каким ты в него заходил. И вы так или иначе, работая с этими мальчиками, с актерами, находясь вдали от своих родных детей, как-то наверняка об отцовстве думали, об отношениях отцов и детей. Вот что, чем для вас, как для отца, стало вот погружение в этот мир и в ткань этой притчи?
Вы знаете, про возвращение, по большому счету, лучше разговаривать с Андреем, если так честно говорить, потому что я буду интерпретировать и с Андреем Звягинцевым, да, потому что он...
Но я не про возвращение, я про именно
про
вашу рефлексию.
Про,
да,
про
и про вашу восприятие.
Я поэтому, да, поэтому я как бы сразу здесь не... Здесь в связи с возвращением, можно говорить, не в связи.
Именно,
просто,
да,
про отцовство. Ну, отцовство – это сильное впечатление. Просто дело в том, что, ну, я, видимо, я это не пропустил. Я даже не знаю, был ли я к этому подготовлен, но это сильнейшее впечатление, которое меняет твое сознание, ускоряет мышление, там, и как угодно. Это просто очень сильное впечатление, когда ты вдруг причастен к рождению нового человека, и, с одной стороны, ты, в общем-то, почти не прилагаешь никаких усилий, даже, наоборот, участвуешь в некотором приятном процессе, и вдруг возникает нечто к тому, что ты чувствуешь, ну, какую-то связь, причастность, и это, конечно, поражает, удивляет, когда ты, особенно, ты участвуешь непосредственно во всех родах, там, четырех родах своей жены я принимал участие, и это как-то очень сильно, сильно тебя меняет. Ну, это очень сильное впечатление. И ты его как-то не... Ты даже не успеваешь его раскладывать на полочке, ты просто в этом пребываешь, и я бы сказал, что это самое сильное, что было в моей жизни. Ну, то есть сильнее впечатлений в моей жизни, наверное, не было. Это рождение детей, да.
Вы сказали однажды в интервью, сейчас за точность цитаты не ручаюсь, но смысл такой, что вот вы смотрите на каждого из своих детей и просто представить не можете, что кого-то из них могло бы не быть в вашей жизни.
Ну да, вы правы. Вот именно я сейчас, и как раз и это мне тоже сейчас вспомнилось. Ну, хорошо, что не я это повторил, сказали вы. Вот. Я не так давно, ну, то есть несколько лет назад, придумал такую нестройную теорию, которая, в общем, нестройная, потому что она на самом деле уязвима. И вы сейчас поймете, о чем речь. Я все время размышлял над этой темой, что человек создан по образу и подобию Божьему. Да? И, скажем, на первую часть, ну, назовем условно, вопроса, я как-то с легкостью отвечал. Ну, то есть по образу это значит что-то связанное с обозримым, с какая-то исходность. Может быть, разные масштабы, разные соизмерения, но образ это, видимо, можно предположить. Можно предположить, что тот, кого мы не видели, никто не видел, возможно, имеет такие же очертания. Ну, что же такое по подобию? И с этим вопросом я носился и сам с собой, и обращался к своим друзьям, в основном людям творческих профессий, и часто получал от них ответ, что как бы подобие в том, чтобы быть творцом. В общем, в этом есть какая-то, как сказать, в этом есть доля правды. Доля, да. Правды. Именно доля, потому что но до конца я не получал, скажем так, удовлетворения совершенно, в общем, такого неразумного, а интуитивного. Я не получал. Мне казалось, да, это правда, но что-то как будто бы не хватает. И я нигде это не почерпнул, ни из каких источников. Я не читал это ни в Библии, ни в других писаниях. Но по прочтении той же самой Библии я могу сказать, что я вывел одно, что подобие в том, чтобы быть не только творцом, но и отцом, коим Бог и является. Он и отец, и творец. Сначала он сотворяет, потом он становится отцом, и он, как бы мне даже показалось, этимологическое какое-то здесь есть сближение. Отец – это тот, который ответственен за сотворенное, за воспроизведенное. То есть подобие в том, чтобы быть и отцом, и творцом. Ну, в общем, то, что нам Библия доказывает. Там именно повествуется про это и от этого лица. Вот, но я вам сразу говорю, что это, может быть, для кого-то какая-то ересь, потому что я нигде это не почерпнул. Это мне просто пришло как-то в голову. Да, и мне показалось, что в этом есть какая-то стройная теория. Ну, более того, в этом-то и есть подобие. А если так просто говорить по-человечески, по-земному, как вы говорите, кем Бог является? Он является отцом и творцом. Других определений я не знаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Мишуков, фотограф, актер, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы продолжаем наш очень интересный разговор. Вы знаете, я не богослов, но и слава богу, наверное, потому что все-таки я женщина, это немножечко про другое.
У женщин, кстати, этот вопрос и возникает. А куда же дети тогда в таком случае, как бы сказать, ну, есть такой вопрос, а где же место женщине? Но дело в том, что здесь не гендерное определение. То есть это все равно, что сказать, а почему отец тот, который творец, как бы сказать, отец, а не мать, да? Угу. Ну, то есть этот вопрос, с моей точки зрения, бесполезный, и в данном случае я не хочу обижать ту прекрасную половину человечества. Просто исходя, вот как вы правильно сказали, из богословия.
Вы знаете, да, мне такая мысль даже в голову не пришла, потому что не чувствую я здесь проблемы никакой. Мне пришла в голову аналогия. Дело в том, что вот вы начали говорить о том, как открыли для себя эту систему, фактически, да, эту идею, я в свое время задавалась вопросом, вот Господь Бог абсолютно самодостаточен, и Он начинает творить мир из ничего, потом начинает творить человека, створяет его совершенно прекрасным, но при этом понимает, да, прекрасно понимает, что будет дальше, и вся история человечества – это какая-то, ну, колоссальная головная боль для того самого Отца, который нас всех сотворил. Зачем? Вот зачем нужно было все это? Ведь Господь самодостаточен, да? Зачем ему все вот это? И ответ, который здесь может быть, он на самом деле, как мне кажется, да, всего лишь один. А вот по любви. а больше ни почему. А это больше ничем рационально объяснить нельзя.
Вероятно, это просто модель. Ну, видимо, отношения, которые придуманы, ну, как бы не придуманы, а есть между людьми, это модель вот тоже все по образу и подобию. Но если ты предполагаешь, ну, как бы хочется предполагать, то есть, опять-таки, не хочется настаивать, что, потому что люди есть, люди по-разному соотносятся с миром, и кто-то во что-то верит, но ну, как бы почему-то кажется жизнь не случайной, почему-то кажется вот это все, что сейчас мы наблюдаем, ну, над всем этим есть кто-то творящий. Я бы не настаивал, не утверждал, потому что кого-то это коробит, кого-то идея, вот, как бы, скажем, сотворения мира, она кому-то не близка. Кому-то близка теория взрыва, да? Или, там,
есть такая теория. Нет,
она к ней тоже, я бы сказал, к ней тоже интересно прислушаться, а не быть снисходительным в понимании того, что мы все, как бы, все про все знаем. Ну, все подлежит осмыслению.
Я с вами согласна.
У меня сегодня роль такая. Простите. Возвращать
с небес на землю.
С небес на землю.
Это отлично.
Давай.
Алла будет потом...
Значит, опять воспаряете, а вы меня держите за пятки.
Лестницу в небо нам
вы как небесный земной следователь.
Вашими устами, да. Смотрите, я когда к программе готовился, просматривал в очередной раз фотографии ваши, фотокартины даже я бы их назвал, потому что, знаете, меня редко вообще трогают, до такой степени трогают фотографии.
Особенно... Ну, просто, возможно, вы не сильно...
Искушенный, да, безусловно, наверное, я просто... очень не, в этом смысле не искушенный, но...
Но это не важно.
Но, знаете, как бы мы
живем... А может, просто фотографии хорошие, знаете?
Мы живем в мире, где очень много изображений вокруг, и интернет ими пестрит, и когда видишь какие-то настоящего человека на этих фотографиях, всегда это трогает. И, конечно же, самое сильное для меня лично впечатление произвел проект «Близкие люди». Угу. Про детей, не только детей, людей с синдромом Дауна.
Это портреты людей с синдромом Дауна.
Я как-то смотрел и думал, а что я могу вот у вас по-журналистски об этом спросить?
Все, что
понял,
угодно.
Что ничего.
Да?
Я могу вас только спросить, как... Папа у папы.
Да.
Вот у меня тоже есть ребенок.
Да.
У меня он один, у вас их четверо, вы в 4 раза опытнее меня. И у меня только вот в этом качестве вопрос. Вот я читаю ваше интервью, и вы говорите, когда у меня родился ребенок с синдромом Дауна, я был абсолютно счастлив. Столб радости, абсолютное принятие сразу. Я живу с радостью и ощущаю эту радость каждодневно, ежеминутно, ежесекундно. Вот, Владимир, как... Папа папе. Это как? Объясните мне.
Ну, в данном случае речь идет о Платоне. И я бы сказал, мои заслуги здесь никакой
Платон
нет.
Это ваш сын.
Платон мой сын, у которого как раз синдром Дауна, ему 8 лет. Вот я только что сейчас от него. Я даже думаю, что вот мы сейчас заболели с ним одновременно. У нас с ним вообще есть некоторая такая сближенность. Я родился 11 июня, он 12 июня. И я так думаю, что, может быть, у нас какой-то химический состав одинаковый. Мы так болеем иногда параллельно. То есть тут моей какой-то заслуги-то нету. Здесь просто есть сильное впечатление, которое несет этот человек. Что этому предшествовало, этому столбу радости? Возможно, я помню, у меня была какая-то непростая ситуация. Можно сказать, что она даже была близко к депрессивному. Это связано со многими факторами, там, с каким-то разочарованием в чем-то, там, связанным и с профессией, с деятельностью, и, ну и так далее, и так далее. И к моменту его рождения, возможно, я сейчас уже разумно предполагаю, произошел такой как бы сильный скачок, и, может быть, отчасти это было так звучит, что это, как бы сказать, несколько экзальтировано. Но прошло время, уже 8 лет, и я подписываюсь за этими словами. Тогда это действительно, я ощутил этот столб, но, вероятно, это еще было вызвано и тем, что неделя мы не проверяли с женой, мы не ходили на анализы, потому что мы понимали, вне зависимости от того, как бы, какой там будет показатель, мы все равно будем принимать этот человек, рожать и так далее. И, в принципе, нам как что-то там говорили, предупреждали, и мы уже были взрослые, то есть мы попадали по медицинским и врачебным показаниям как бы в так называемую группу риска, и в общем, ничего не делали. И когда он родился, то есть, соответственно, они, врачи, стали каким-то образом на это реагировать, брать анализы и так далее. И в течение недели, оказывается, я думал, что это быстрее, но жена мне сказала, что в течение недели. Мы находились в таком подвешенном состоянии, где, ну, в общем, ты понимаешь, что как будто бы ну, от тебя уже ничего не зависит, и даже не зависит ни от кого, только зависит от врачей. И то есть, и есть такое ощущение надвигающегося вердикта. Да. И в какой-то момент, я помню, где-то по истечении 3 дней, я как-то в каком-то таком молитвенном обращении сказал, Господи, ну, да, ну пусть, чтобы он не был синдром Дауна, пусть у нас будет нормальный ребенок. Как-то я произнес это про себя, и мне как-то стало стыдно. Я услышался немножко со стороны, думаю, ну, я это сделал по естественной, нормальной инерции. Ну, все хотят, чтобы дети были, ну, как бы сказать, нормальные, да? А там уже разберемся. Никаких неожиданностей. И я как-то это произнес, и мне так стало, думаю, как-то не то, что не стыдно даже, глупо как-то стало. Думаю, это все равно, чтобы просить о том, что если родилась девочка, сказать, пусть будет мальчик, и наоборот. Я думаю, и вдруг у меня вошло понимание того, что это так, как есть, это данность. Я еще не знал, что это, как бы сказать, данность, как бы связанная с, как бы, с генетическими там, сбоями там, и так далее. Это потом уже все развилось у меня и с узнаванием в такую стройную теорию. Ну, просто я в какой-то момент думал, вообще не буду. Вот как будет, так и будет. Но вот это зависание недельное, когда от врачей зависит, что вот они сейчас тебе скажут, оно немножко утомляло нас. И когда это уже было произнесено, как бы была определенность. И я в такой момент, ну, слава богу. И все. И потом, как сказать, ты приходишь, ты видишь, ты начинаешь соотносить вот это представление, которое у тебя скопилось за, ну, как бы долгие годы до, когда ты вообще не имел представления о том, что это за люди. Ты с ними соотносился никаким образом. А если соотносился, то это было в какой-то именно уродливой, карикатурной, какой-то усугубленной форме. Ну, в общем, все на отрицание. Но, по большому счету, ты не знаешь, что это такое. И я стал, как бы, ты начинаешь воспринимать этого человека как, ну, инопланетянина, начинаешь к нему приглядываться, начинаешь, как бы сказать, соотносить, и там разум уступает чувству. Когда ты видишь своего ребенка, в общем, это все, как бы сказать, это так быстро улетучивается, и потом, в общем, по большому счету, синдром Даун, не синдром Даун, даже я не могу сказать, как бы, какая разница.
Мне очень нравится фильм, который, как я думаю, вы тоже смотрели, с актером испанским Пабло Пинедо, называется «Я тоже».
Да.
Этот актер, он сам по себе человек выдающийся, у него два высших образования, он большой умница,
да.
И фильм великолепный, всем рекомендую, наверняка он есть в сети, можно его посмотреть. Ну, ощущения просто необыкновенные. Ты смотришь на человека, который понимает, что... который абсолютно нормальный, да, при этом он понимает, что окружающие его воспринимают как ненормального, да, он к этому относится спокойно, у него уже там все внутри перекипело на эту тему, вот, у него какое желание, да, единственное, он нормальный, здоровый человек, ему хочется любить и быть любимым. И у него есть любимая женщина, которую он добивается. Она ее играет одна из любимых актрис Педро Альмодовара, такая, ну, то есть такая большая, такая внушительная, такая женщина. Yeah. И он ее добивается, и абсолютно счастливая пара. Но я начинаю читать комментарии к вашим интервью и к вашим собственным словам к выставке «Близкие люди», и вижу, что периодически все равно какие-то очень злые выпады встречаются, что вот, как вы можете, зачем вы делаете вид, что ничего дурного в этом нет, это же...
Ну, нет, дурного
даже
точно
по
нет.
Тексту.
Дурного точно нет. Я понимаю, о чем вы говорите, и, в общем, я понимаю этих людей, которые, на самом деле, так реагируют.
А почему они так реагируют? Объясните.
Ну, я думаю, что вот от, ну, в первую очередь, наверное, от незнания, от неконтакта, и... Дело в том, что на расстоянии...
От дискомфорта, от страха, от чего?
Ну, как сказать, на расстоянии все, в общем, кажется, все кажется ужасным. Я когда смотрю на свадебный кортеж, когда приезжают люди, женятся, там, на лимузинах, все украшено цветами и так далее, и я так смотрю издалека, думаю, так, красиво все, думаю... Но они даже не представляют, что их ждет. И, в общем, можно, представьте, даже найти такую реакцию, казалось бы, абсолютно положительном явлении. А уж говорить про человека с синдромом Дауна, ой, кошмар и ужас, если ты на расстоянии. Если ты рядышком, то, соответственно, ты непосредственно сталкиваешься, как бы сказать, с той информацией, которая тебе ретранслируется от конкретного человека. Мы все носители той или иной информации. Человек может говорить, человек может не говорить, человек может слышать, не слышать и так далее. Но все равно существует язык. Язык, который видимый, невидимый, слышанный, неслышанный, он существует. Тут все вопрос в твоей готовности непосредственно вступать в контакт с этой жизнью. Если ты хочешь посредственно вступать в контакт с этой жизнью, ну, так все останешься в окружении стереотипов, навязанных, я уж не знаю, кем-чем, ну, в общем, все, что вокруг. Так и будешь пребывать. И в этом смысле у некоторых людей есть основания, у кого-то, может быть, личный опыт там там, хотя сомневаюсь, не так много у нас людей с синдромом Дауна, чтобы так на них там реагировать. И дело в том, что Пабло Пинедо, это, как бы сказать, это вершина айсберга, и там, как сказать, это определенное выявление системы, в которой он живет. Это Испания, где отношение к людям с синдромом Дауна зашкаливает по, как бы сказать, по положительному заряду, просто зашкаливает. Они вообще, да, считают их там первородными душами. Ну, конечно, там мне рассказывали, как приезжали с девочкой просто в гости куда-то, она уходила маленькая прогуляться там по улочкам маленького городка и возвращалась, ее платье все было увешано в бантиках, в подоле были конфеты, яблоки. То есть на нее, там на людей с синдромом Дауна реагируют, я бы сказал, ненормально, да? И потом это родители, там система образования, система медицины, система и сам конкретный случай. Люди с синдромом Дауна очень разные. У каждого есть сопутствующие, как бы сказать, там, не знаю, недуги, болезни. У кого-то есть, как бы, вообще ничего нет. У кого-то наоборот. Кто-то там, скажем, не разговаривает долго, кто-то вообще не разговаривает. Ну, и так далее, и так далее. Здесь, как бы сказать, у всех все очень по-разному. И люди, конечно, когда видят со стороны, они могут реагировать на это очень, также очень по-разному.
Вот вы как раз упомянули Испанию, где, как я не знал этого, это очень интересно, так по-другому относятся к людям с синдромом Дауна. Я воображаю себе родителей, которым, наверное, в таком обществе, в такой стране, ну, не так страшно, что ли, да, вот если они узнают, что у них должен родиться или уже родился ребенок с синдромом Дауна.
Ну, это просвещение, это всего лишь.
Вот как раз у меня к этому вопрос, или просто реплика, получается, как велика роль, в принципе, вот, общественного мнения, то есть настроение окружающих людей, которых это не коснулось, которые смотрят на это со стороны, как возрастает их роль для, грубо говоря, какого-то психоэмоционального спокойствия такого родителя?
Велика роль. Дело в том, что не так все просто. Раз вот этот фильм существует, а там как раз есть, как бы, затрагиваются проблемы, где окружение не совсем готово к приятию, даже, казалось бы, в такой стране, где все условия созданы, там, где центры работают и где родители подготовлены. Но я могу сказать только одно. Не только в этом вопросе, но в вопросе всего. Очень важную роль играет такое понятие, как просвещение. Это же корень слова «свет», да? Это же, как бы сказать, надо освещать темные стороны этой жизни. Нужно включать максимально большое количество киловатт света, в переносном смысле этого слова, и рассматривать, разглядывать. Все, что придумано, как бы сказать, все, что создано, все здесь не случайно, все имеет место быть, и все очень просто. Вопрос просвещения.
Фотограф и актер Владимир Мишуков сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» в студии Алла Митрофанова и Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».